когда за окном аудитория «Декабрь» и аудитория «Сквозняки» вот так вот с шалью сидит. Такие тихие девчонки, с аккуратными тетрадями, конспектами, с очень средними оценками в зачетке по всем дисциплинам, с короткими прямыми ресницами, потупленными взорами. Утром у них такие лица, будто они плакали всю ночь. Лица у них такие, потому что они действительно плакали. Вот такие могли понравиться Данкову. Правда, при условии, что они сидели на его занятиях на первой парте, все записывали, занятия не пропускали, а главное, иногда задавали ему вопросы. Как он любил вопросы. Не любые вопросы, а сложные, очень специальные и, самое главное, конкретные вопросы. Такие вопросы, которые говорят о глубоком проникновении в предмет. Но самое важное, чтобы вопрос был задан вовремя, тогда, когда именно ему хотелось, чтобы его задали этот вопрос. Как теплел его взгляд от этого, как изменялись его черты, как теплело его лицо. И он отвечал всегда блестяще. В такие моменты он, наверное, был близок к радости. В нашей группе была как раз такая барышня. Звали ее, если я не ошибаюсь, Вера. Только ее одну Данков называл по имени, остальных либо по фамилии, либо никак. Вере Данков поручал все на свете. Ее он первый спрашивал, ее щадил, если она путалась или запиналась во время ответа. Сидела Вера на первой парте. И вот студентка К была совсем наоборот. Ну, просто полная противоположность Вере. Кстати сказать, она не доучилась до конца, та самая К, и была отчислена с третьего курса. Нельзя сказать, что она была красавица, эта К, но юбку носила очень короткую, красилась с самого утра самым боевым образом и даже не пыталась изобразить, что готовилась к занятиям. Занятия Данкова она посещала через раз, правда, старалась держаться поскромнее в дни исторической грамматики, но в тот день она выглядела лихо, даже для самой себя. Юбка была такая короткая. Помню, Данков зашел в аудиторию, мы встали, сели, он поздоровался и вдруг уставился на К. Он долго рассматривал ее. «Вера, сообщите мне об отсутствующих». Вдруг тихо, не сводя глаз с К, сказал Данков. «Сегодня отсутствующих нет», — встав, сказала Вера. «А вот и есть», — сказал Данков. «Нет, Василий Николаевич, вся вторая группа присутствует», — тихим голосом ответила Вера через паузу. «Нет, Вера, не вся. Не спорьте со мной. Студентки К нет», — сказал Данков, не сводя глаз с К. «Правда, это я говорю об очень скором будущем. Кому-то может показаться, что она здесь, а на самом деле ее уже здесь нет. Встаньте, К». К закатила глаза и со вздохом медленно встала. «Спасибо, К, сказал Данков. «Теперь мне хотя бы не видно ваших трусов. Это что же такое вы на себя нацепили, а?» «Что вы позволяете?» — попыталась дерзко что-то сказать К. «Молчать!» — заорал Данков. «Как вы явились в университет?» На слове «университет» он поднял правую руку вверх и потряс своей огромной пятерней. «Вы не на панель здесь вышли. То, что вы не брали в руки учебники и не ходили в библиотеку, это мне ясно. Но у вас же в глазах, знаете что? Ничего. Сколько вы провели у зеркала, а? Сколько вы смотрели на себя, чтобы так себя разукрасить? Как мне вас жаль. Видеть в зеркале такой ужас, какой видите вы. Это действительно ужас», — он покачал головой очень скорбно. «Скажите мне честно, я не понимаю. Вот вы накрасились, оделись и посмотрели в зеркало и остались довольны? Вам нравится то, что вы там увидели, а? Вера, скажите мне, что вот так, как она ходит, это нормально? Вот что, К, убирайтесь отсюда. Вон, вон отсюда». К медленно вышла из аудитории и медленно закрыла за собой дверь. «Кошмар, ужас!» — не унимался Данков. «Неужели вам всем нравится, как она одета и как она явилась в университет?» Он сделал паузу. «А вам, Вера, нравится?» Вера, потупившись, сидела и молчала. «Почему же вы молчите, Вера? Может быть, я человек другой эпохи, может быть, я не понимаю, но вы-то, Вера, вы-то должны понимать. Вот я не могу вас представить в таком виде», — сказал он Вере, а потом перевел взгляд на всех нас. «А вот вы можете себе представить Веру, чтобы вот она так же вырядилась и явилась сюда в таком виде, а?» Аудитория молчала, но было слышно, что все вдыхают побольше воздуха в легкие. «Нет!» — радостно раздался громкий хор. Вера схватилась за лицо руками, согнулась, потом вскочила и выбежала из аудитории прочь. Данков замер в недоумении и растерянности. Вера потом пропустила несколько дней занятий. Данков очень серьезно относился к отправкам студентов на сельхозработы. Он понимал, что сельхозработа – дело для студентов университета необязательное, и карать за пропуски этих работ так же, как за пропуски лекций, он не мог. но запугивал юных студенток, агитировал и сам часто выезжал на поля. Осенью нас обычно отправляли на уборку картофеля, моркови или турнепса. Турнепс – это такая кормовая культура, что-то среднее между, не знаю, редькой и свеклой. Первые несколько дней это было весело, а потом наши ряды редели. А те, кто выезжал на работы, работали плохо, вяло и неэффективно. Зато обеды в поле проходили шумно, радостно и подолгу. Василий Николаевич не стоял у нас над душой, не командовал и сам не работал. К нашим трапезам он также не присоединялся, даже если мы его приглашали. Сам он ничего с собой не брал. Ничего. Ни бутербродов, ни термоса с чем-нибудь горячим, ни даже бутылки воды. Он приезжал, выходил из автобуса и бродил один по полям или вдоль поля по лесополосе. В своем голубеньком плащике он был отчетливо виден. Он очень выделялся на фоне осеннего сельского пейзажа. Нанков ходил, бросал на нас издалека укоризненные взгляды, печально складывал руки за спиной или брал комок земли, растирал его в ладонях, пробовал землю на язык, вздыхал и медленно высыпал землю обратно. А земля летела и рассыпалась в воздухе. Когда мы весело обедали, он сокращал расстояние. От его взглядов кусок застревал в горле, а он смотрел постоянно. Однажды, когда мы вечером, усталые и грязные, ехали после уборки картофеля домой, Василий Николаевич неожиданно заговорил. В тот день нас выехало в поле меньше половины от общего числа студентов нашего курса. И работали мы тогда, ну, что-то совсем плохо. При нем в автобусе не шумели. Если кто-то и говорил, то только с соседом, да и то в полголоса. «Да», — неожиданно сказал он громко, — «какая землица в Сибири, черная, жирная. Какую картошку она родит? Загляденье. Руки только надо приложить». «Так нет. Все поразбежались по университетам, по институтам». Он помолчал минуту. «Мы после войны только на картошке-то и жили. Мороженую картошку пробовали?» Он оглядел нас, потом махнул на нас рукой. «Я после войны учился в Тамбове. Все время хотелось есть. Месяцами целыми есть хотелось. Вагоны разгружали по ночам. Нам эту картошку мороженую давали, а иногда очень редко давали хлеб. Хороший хлеб, настоящий. Так я этот хлеб не ел. Я шел с ним на рынок и обменивал его на книги. Помню, выменял на четверть пшеничной булки том 7 прижизненного издания Тредьяковского. Счастлив был». Он задумался, вздохнул. «В том же году выменил еще и Паустовского с автографом». «Паустовского. Хотя что для вас Паустовский? Что для вас русский язык? Что для вас книга? Трудиться вы не умеете, не хотите, землю не любите». Он опустил голову на грудь горестно и вместе с тем совершенно по-детски. «Я-то на земле потрудился. Я-то ее держать в руках умею. Книгу также надо в руки брать. Книгу. Да что с вами толковать-то? О чем?» Больше он тогда ничего не сказал. «Мне повезло. Я не сдавал Данкову экзамен по исторической грамматике. Я бы его ему не сдал. Не сдал бы никогда и ни при каких обстоятельствах. Во-первых, я плохо знал предмет и как-то не мог себя заставить узнать его лучше. Во-вторых, Данков знал это и помнил, и ждал. Своего шанса встать на моем пути к получению диплома об окончании университета, он, ну, этот шанс бы он не упустил. Но когда пришло время этого страшного испытания, Василий Николаевич в первый раз и надолго слег с больным своим сердцем в больницу. Он слег неожиданно и надолго. И мне удалось сдать этот экзамен на заслуженную жидкую троечку ассистенту Данкова, которую звали мифически символично Ариадна. Ариадна Александровна, вздыхая и предвидя неизбежный гнев, громы и молнии, вывела в мои зачетки удовлетворительно и поставила свою подпись. Там должен был бы расписаться Данков, но никогда бы не расписался. Когда Данков вернулся из больницы, он несколько дней не показывался в университетских коридорах. А потом мы встретились. Я помню, шел из столовой, спешил к третьей паре и издалека из-за угла услышал визг его ботинок. Первым же желанием было развернуться и убежать. Но я не сделал этого. Я только почувствовал холодок, который заструился по спине и чуть-чуть замедлил шаги. И вот из-за угла появился декан Данков. Он был бледен. Он никогда не был румяным или загорелым, но в этот раз он выглядел бледным и каким-то нестрашным. А может быть, мне так показалось, потому что экзамен был уже позади, и власть Данкова надо мной и моими страхами практически улетучилась. А еще мне было слегка совестно. Я чувствовал, что как-то я схитрил, как-то обвел неизбежный рог в его лице, вокруг пальца. «А-а-а», — сказал он издалека, сказал негромко и как-то особенно брезгливо. Улизнул, выскользнул. «Скользкий ты тип, оказывается. Ну что ж, Так и скользи по жизни, вейся ужом», — продолжил он, скривившись. «Получай свой диплом».